Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. В Сирии войска Башара Асада при поддержке вооруженных сил России и Ирана продолжают наступление на юго-западе страны в зоне деэскалации вблизи города Дераа на анклавы, остающиеся под контролем оппозиции. Российская авиация впервые участвовала в боевых действиях в этой зоне, расположенной вблизи оккупированных Израилем голландских высот и границы с Иорданией. Зона деэскалации в Дераа появилась летом 2017 года после подписания договоренностей между США, Иорданией и Российской Федерацией и была потом утверждена во время переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Путина во вьетнамском Дананге. В Дамаске и Москве утверждают, что ведут наступление на позиции боевиков из террористической группировки «Джибхат ан-Нусра». За последние дни свои дома, спасаясь от боевых действий, на юго-западе Сирии покинули не менее 45 тысяч человек. О ситуации в Дераа и возможных последствиях нынешних боев в интервью «Радио Свобода» рассуждает журналист-расследователь, аналитик группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Кто сейчас в основном ведет боевые действия на юго-западе Сирии и против кого?
Город Дераа и провинция Дераа, вокруг которой развернулись события, именно там началась сирийская революция, там начались первые протесты против режима Асада в 2011 году. И долгое время часть провинции контролировалась силами повстанцев, в первую очередь умеренной оппозицией при некотором косметическом присутствии Джибхат ан-Нусра и прочих террористических организаций. Эта территория в свое время поддерживалась отдельным координационным центром, который находился в Иордании. Бойцы антиасадовских группировок получали вооружение, зарплату и так далее, но по мере того, как повстанцы в других районах Сирии терпели поражение за поражением, их поддержка сходила на нет. И сейчас эти повстанцы фактически остались один на один с режимом Асада. То, что Асад будет так или иначе восстанавливать контроль над югом и юго-западом Сирии, стало понятно уже после того, как он завершил разгром оппозиции и ИГИЛ в районе Дамаска. Уже примерно с апреля, с мая готовилась вот эта операция, разворачивание которой мы сейчас наблюдаем. Интересно, что несмотря на то, что Дераа, Кунейтра и так далее находятся в зоне деэскалации, которые громко заявляли в свое время Путин и Трамп, сейчас оказалось, что этим повстанцам никто не будет помогать, никто не будет эту зону деэскалации так или иначе соблюдать.
Расстановка сил в этом районе Сирии, вблизи голландских высот, она крайне запутана. Чем она примечательна?
Расстановка сил сложилась в пользу Асада, поскольку очень много сил высвободилось из районов, которые так или иначе сдались. При этом долгое время там силы Асада поддерживали иранцы и лояльные Ирану боевики Хизбаллы и набранные в Сирии и в других местах радикальные шиитские формирования, также контролируемые иранскими властями. Почему операция так долго не начиналась? Потому что участие в ней Ирана и его прокси было большим камнем преткновения для Израиля. Для Израиля просто стратегическим кошмаром является контроль территории на юго-западе Сирии по ту сторону от контролируемых Израилем голландских высот именно боевиками Хизбаллы и иранцами. Откуда они могут наносить удары по Израилю, запускать ракеты, беспилотники и так далее. Поэтому Израиль очень сильно настаивал на том, чтобы в операции не участвовали иранские силы, а проводились силами Асада и Российской Федерации. Обеспечить нейтралитет Иордании тоже удалось, потому что Иордания сейчас свои проблемы, протесты. И они даже не готовы принимать беженцев оттуда.
А насколько активно в боях задействованы российская авиация, которая тоже нанесла несколько ударов, иранские военнослужащие, техника? Говорят, что очень много на самом деле этих сил, но они переодеты в форму каких-то других различных формирований, что они отбывают с фронта в одной форме, через два часа появляются переодетые совсем по-другому.
Неизвестно вообще, что из этого истории про то, что иранцы переодеваются в сирийскую форму, что из этого правда, что из этого повстанческая пропаганда. Российский ВКС принимает там участие, поскольку наблюдаем совершенно характерные боеприпасы, кассетные бомбы, зажигательные и так далее, которыми, как правило, пользуются именно ВКС РФ. Что же касается сил, которыми располагает Иран, то на самом деле их достаточно много, и именно в этом опасение Израиля. Но есть, действительно, подготовленные силы, та же Хизбалла, множество различных ополченцев из Ирака, даже из Афганистана, то есть везде, где есть некие шиитские радикалы, которые готовы воевать, ну, можно сказать, за идею, за борьбу с между ветвями ислама, который очень активно эксплуатирует иранский клерикальный режим. И эти силы обладают, помимо вооружений, беспилотниками, ракетами средней дальности. И все вот это вот, естественно, вызывает опасения как Израиля, так и нынешней администрации в Белом доме. Влияние Ирана – это та проблема, которая может быть камнем преткновения на пути любого урегулирования сирийского конфликта, даже если оппозиция будет полностью утверждена.
Следует ожидать, что новых колонн беженцев и новых потом сообщений о разбомбленных больницах. Опять мы увидим вот эти фотографии, которые особо не произведут, может быть, на политиков впечатление.
Разбомбленные больницы, да, они, к сожалению, стали уже таким вот приевшимся, что ли, зрелищем, на которое на Западе нигде никто не реагирует. Но сейчас происходит нечто еще более страшное. Так вот было некуда бежать беженцам в Восточной Гуте, в пригородах Дамаска, где они могли выходить только через государственные какие-то коридоры, что означало унижение, что означало возможные аресты, возможные принудительный призыв в армию сразу же. Здесь им тоже некуда выходить, хотя здесь граница с Иорданией. В Иордании и так достаточно сирийских беженцев. И с учетом того, что сейчас, как я говорил, в Иордании внутренний политическая ситуация нестабильная, Иордания закрыла границу для беженцев, и вот эти вот сотни тысяч человек, которые там проживают, им некуда идти, и вот это будет очередная гуманитарная катастрофа, которая будет развиваться, если смотреть на то, что происходило, начиная с Алеппо в 16 году, при полном молчании мирового сообщества, ну и на фоне чемпионата мира.
Соединенные Штаты действительно пока выражают разочарование, опасения. Дональд Трамп сделал заявление, но они пока не действует. Сейчас они могут как-то вмешаться, если ситуация достигнет особого накала, или до встречи Трампа и Путина через пару недель ничего вообще не произойдет.
Единственная ситуация, которую они, скорее всего, будут это делать, если все-таки сирийские силы снова начнут применение химического оружия. Это уже, возможно, нельзя исключать, поскольку, несмотря на то, что они в меньшинстве, повстанцы в Дера настроены достаточно решительно и готовы достаточно долго сопротивляться, и не исключено, что будут опять применены такие особые средства, как те же баллоны с хлором и так далее, и это может вызвать некую активную реакцию США или какой-то опять импровизированной коалиции, как мы это видели в прошлый раз. Но чтобы как-то предотвратить гуманитарную катастрофу, чтобы как-то остановить это наступление, это невозможно сделать теми силами, которые сейчас есть. У США сейчас в этом районе, даже если бы Запад хотел как-то вмешаться, что совершенно маловероятно, учитывая их предыдущие действия, у них нет какого-то наземного компонента, который мог бы противостоять. Снова налаживать снабжение повстанцев, начинать какие-то массированные бомбардировки сирийских сил нет. Если это когда-то можно было начинать, то в 2014-2015 году, а после этого было уже поздно. В Белом доме это тоже, скорее всего, понимают. Поэтому сейчас, вот вы сказали про встречу Трампа с Путиным, про Джона Болтона, скорее всего, они примут просто уже власть Асада как факт, и разговор будет вестись об ограничении роли Ирана в Сирии в первую очередь. Нынешняя администрация в Белом доме относится к Тегерану гораздо хуже, чем к Москве. У них давно есть эта странная идея оторвать так или иначе Россию от Ирана, и, скорее всего, разговор будет попыток заручиться поддержкой Москвы на этом поле.
Я посмотрел, что рассказывают официальные российские государственные средства массовой информации о происходящем. Они уверяют, что все бои ведутся в основном против отрядов Джабхата Нусра. Это неправда?
2015 года действует такая тактика. Кого мы бомбим, тот и ИГИЛ, или тот и Джабхата Нусра. Как и в Алеппо, как и в Гуте, так и в Дераа присутствие именно боевиков Джабхата Нусра достаточно минимальное, и большую часть территории контролирует относительно умеренной оппозиции, часть которой даже идет на переговоры. Некоторые группировки свободной сирийской армии готовы присоединяться к так называемому примирению, что означает фактически капитуляцию на относительно приемлемых условиях. Именно вот этот Джабхат ан-Нусра, все это оправдывается опять же со времен наступления на Алеппо. Это исключительно сделано, чтобы как-то сохранить лицо, как-то якобы не выйти из-за всех этих соглашений о деэскалации, которые были подписаны с Турцией и Ираном, и которые систематически, как мы видим, нарушаются, начиная, опять же, с наступления под Дамаском в начале этого года. И заканчивалось сейчас в Дераа. Единственный случай, когда это не нарушается в большей части за вычетом бомбардировок, это на северо-западе Сирии, провинции Идлиб. Дело в том, что та территория находится под сферой влияния Турции, и для того, чтобы сохранить Турцию в этом вот соглашении турецко-российско-иранском, в принципе, они не трогают именно провинцию Идлиб, даже несмотря на то, что вот там-то очень сильное присутствие террористов Джабхат-ан-Нусры. Контроль восстанавливается над теми территориями, которые некому защищать. Американцы защищают свою зону на северо-востоке Сирии. Израиль защищает крайний юго-запад Сирии у своей границы. Турция защищает территории на северо-западе страны. А тот же Дераа, тот же восточная Гута, тот же север провинции Хомс, все это некому было защищать. И все эти территории потихоньку переходят под контроль режима Асада с возвращением репрессивного аппарата и прочих радостей, против которых, собственно, начиналась революция.
Напомню, что я беседовал с аналитиком расследовательской группы CIT Кириллом Михайловым. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. 29 июня в Брюсселе завершился двухдневный саммит Европейского Союза, к которому ЕС подошел небывало расколотым. Лидеры стран ЕС все-таки достигли договоренностей по вопросам миграции. Итоговое соглашение подразумевает, что страны Евросоюза будут в добровольном порядке принимать мигрантов, а обязательное распределение переселенцев между членами Союза не предусмотрено. Реформы миграционной политики потребовала Италия. По существующим правилам, за мигрантов несут ответственность те страны, где их регистрируют после прибытия на территорию Евросоюза. 11 июня власти Италии отказались принимать суда с беженцами, спасенными в Средиземном море. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, миграционный кризис в ЕС перерос в политический. По настоянию Франции отложено на год официальное начало переговоров о вступлении в ЕС с Албанией и Македонией, или Северной Македонией, как она должна называться после недавнего соглашения с соседней Грецией. Это не обрадовало Германию, которая была готова начать такие переговоры уже сейчас. В самой Германии из-за разногласий по миграционной политике возникла угроза громкого распада правящей коалиции и отставки канцлера Ангелы Меркель. Нынешнюю запутанную европейскую ситуацию в интервью моему коллеге и соавтору этой программы Ярославу Шимову накануне саммита в Брюсселе прокомментировал директор политических программ Центра европейских исследований имени Вильфреда Мартенса Роланд Фройденштейн.
Ангела Меркель сталкивается сейчас с критикой ее политики в области миграции не только извне, со стороны ряда стран Евросоюза, но и от партнеров по правящей в Германии коалиции. Грозит ли в связи с противоречиями между партией Меркель, Христианско-демократическим союзом, и баварским ХСС распад коалиции?
Между прочим, в ХДС тоже есть раскол. Правда, на фоне противоречий с ХСС Меркель удалось кое-как залатать дыры в собственной партии. Их было принято называть партиями-сестрами, но теперь, похоже, это уже не совсем так. Тем не менее, у них обеих падает рейтинг, и поэтому, мне кажется, они постараются найти спасительный компромисс. Этого не сделать без подключения других стран, в первую очередь Австрии и Италии. Им, видимо, правительству Меркель придется пообещать какие-то уступки в обмен на согласие принимать обратно тех мигрантов, которые уже зарегистрировались в этих странах, но стремятся попасть в Германию. В таком случае можно рассчитывать на то, что ХСС сохранит общую с ХДС парламентскую фракцию и не покинет правительство.
Вы упомянули Италию. Новое правительство этой страны вовсю стремится показать, что предвыборные обещания входящих в него популистских партий не пустой звук, и резко ужесточило миграционную политику, вплоть до закрытия итальянских портов для судов гуманитарных организаций с беженцами на борту. Вы считаете, что с этим правительством можно о чем-то договориться по миграционным вопросам?
Те заявления и действия итальянских властей, на которые вы ссылаетесь, относятся к охране внешних границ ЕС. Это не та проблема, которую сейчас пытается решить Меркель, с тем, что нам нужно как можно быстрее укреплять внешние границы и предотвращать их незаконное пересечение, сейчас уже все согласны. Вопрос в том, как именно это сделать. Более проблематичная для Берлина вещь – отказ итальянских властей принимать обратно тех мигрантов, которые были зарегистрированы в Италии в качестве лиц, подавших заявление на убежище, а потом каким-то образом добрались до Германии, где и были задержаны. Но я думаю, что это начальная позиция Италии для возможных переговоров, а не окончательное решение. Дело ведь в том, что эти проблемы невозможно решать без того или иного соглашения, охватывающего все страны ЕС. А это значит, что Брюссель и Берлин способны предложить государствам, которые находятся на внешней южной границе ЕС и сталкиваются с большим потоком беженцев, это прежде всего Италия и Греция, серьезную помощь, в том числе финансовую, в решении проблем, связанных с миграцией. Но, видимо, в обмен на какие-то конструктивные уступки, скажем, в том, что касается принятия обратно мигрантов, перебравшихся оттуда дальше на север.
Если говорить о европейских соглашениях, касающихся вопросов безопасности, то 9 европейских стран во главе с Германией, Францией и, несмотря на Brexit, Великобританией, намерены создать европейский корпус быстрого реагирования. Правда, к соглашению пока не собираются присоединяться такие страны, как Польша и Италия, довольно значительные в военном отношении. Но как европейские силы будут сочетаться с уже существующим НАТО?
Прежде всего, я считаю, что Европе нужно усилить свой военный потенциал, позволяющий проводить операции за ее пределами, особенно к югу от границ ЕС. Европа должна иметь возможность сделать это без участия НАТО, а значит, Соединенных Штатов. Тем не менее, какое-то время эти новые силы не смогут обойтись без сотрудничества с Североатлантическим Союзом, использования общей инфраструктуры и так далее. То есть суть идеи — укреплять европейскую безопасность независимо от НАТО, но, конечно, не против НАТО. Нынешние соглашения о создании Европейского корпуса быстрого реагирования – это реализация соответствующих планов, предложенных президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тут есть еще один очень важный момент. Эти силы создаются уже после решения Британии покинуть ЕС, но в сотрудничестве с Британией. В рамках, собственно, структур Евросоюза привлечь Соединенное Королевство было бы уже невозможно. А это очень важно, потому что, честно говоря, Британия – одна из всего лишь двух европейских стран, наряду с Францией, которая обладает и военным потенциалом, и политической волей участвовать в военных и антитеррористических операциях за пределами ЕС. Так что, на мой взгляд, одна из главных политических задач создаваемых сил – это не потерять военный потенциал Британии для Европы, для тех случаев, когда европейцы должны будут военными средствами защищать собственную безопасность за пределами своих границ, если НАТО по тем или иным причинам будет не в состоянии это сделать.
Это относится и к конфликту с Россией, если он вдруг возникнет на восточной границе ЕС. На днях Washington Post со ссылкой на свои источники написала, что НАТО не способно защитить страны Балтии, если завтра война. Якобы ни сил в этом регионе, ни логистики для быстрой переброски подкреплений с Запада не хватает.
Это вообще не задача для европейских сил. Для любого конфликта с Россией необходим военный потенциал, которым Европа сама по себе не будет обладать не только сейчас, но и в ближайшие 5-10 лет. Силы, о которых идет речь, не предназначены для защиты Европы от внешних военных угроз. Они нужны для быстрого вмешательства в случае военных кризисов или для проведения антитеррористических операций за пределами ЕС, особенно на южном и юго-восточном направлениях. Восточное направление, связанное с Россией, требует, как я сказал, оборонительного потенциала другого уровня, вплоть до ядерного оружия, хотя бы тактического. Это для Евросоюза пока недоступно. Такого рода потенциал остается в руках НАТО. Все, что можно и нужно укрепить в оборонительном плане в этом регионе, в том числе в странах Балтии, зависит от НАТО. Вот еще один пример. Польша пытается найти решение военно-стратегических проблем, связанных с так называемым Сувалкским коридором за счет двустороннего военного соглашения с США. Это действие вне рамок НАТО, но они не имеют ничего общего и с ЕС. Это разные вещи.
Как бы то ни было, возникают новые военные структуры, что неизбежно при таком ходе событий. Миграционный кризис, Brexit, приход Дональда Трампа, кризис в отношениях Запада и России. Как вы считаете, европейская система безопасности лет через 10 будет совсем другой или какие-то основы останутся неизменными?
Я считаю, что структуры изменятся в меньшей степени, чем нам может казаться сейчас. Прежде всего, надо учесть, что, несмотря на те или иные твиты Трампа, которые иногда вызывают медиашум, администрация США усилила НАТО, значительно усилила. На восточном фланге союз НАТО укрепился более чем когда-либо со времени окончания холодной войны, благодаря решениям, принятым в последние 4 года, будь то с подачи США или консенсусом, то есть с их согласия. Европейские силы, создаваемые сейчас, это не фундаментальные изменения, а постепенное укрепление системы безопасности Евросоюза. А кроме того, давайте вместе с гражданами европейских стран дождемся, пока эти новые европейские войска будут сформированы, укомплектованы и готовы к боевым действиям. До тех пор, пока этого не произойдет, радикальные изменения в системе европейской безопасности – это не более чем теоретические разговоры.
Напомню, что это было мнение директора политических программ Центра европейских исследований имени Вильфреда Мартенса Роланда Фройденштейна. С ним беседовал Ярослав Шимов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган, как было окончательно объявлено 29 июня, набрал на досрочных выборах главы государства в минувшее воскресенье абсолютное большинство голосов. Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции, прошедшие на 17 месяцев раньше положенного срока, были организованы по инициативе самого Эрдогана, стремящегося, как он неоднократно заявлял, избавить страну от, цитата, «пороков старой системы» с помощью сильной президентской власти. В 2017 году Эрдогану удалось провести победный для него общенациональный референдум по радикальному изменению Конституции Турецкой Республики, о продлении срока своего пребывания у власти и упразднении должности премьер-министра, чьи полномочия сливаются с президентскими. Теперь новая турецкая конституция вступает в силу, и Реджеп Эрдоган получает официальную возможность отменять решения, принятые парламентом, приговоры судов, а также самостоятельно подписывать указы, имеющие силу закона. Религиозное население турецкой провинции, крестьяне, многие госслужащие, мелкие торговцы, как продемонстрировали нынешние выборы, продолжают горячо поддерживать Эрдогана, несмотря на заметное возмущение им горожан, молодежи, студентов, квалифицированных специалистов, образованных предпринимателей и интеллигенции. О том, какую роль при победившем султане Эрдогане будет пытаться играть Турция на мировой арене, в интервью «Радио Свобода» рассуждает политолог-востоковед, старший преподаватель Департамента политической науки Высшей школы экономики в Москве Леонид Исаев. Давайте начнем с отношений Анкары с НАТО, с США и вообще западными странами, от которых Турция в последние годы заметно отдалялась, в первую очередь идеологически.
Укрепление позиции Эрдогана внутри страны приведет и к укреплению оппозиции за пределами страны. Все-таки теперь он имеет карт-бланш на проведение как внутренней, так и внешней политики, той, которую он считает нужной. Поэтому я думаю, что политика такого шантажа в отношении НАТО и Запада сохранится. Иными словами, у Эрдогана остается понимание того, что Запад является ключевым партнером Турецкой Республики, но при всем при этом нужно все-таки вызвать некую ревность на Западе для того, чтобы от отношений этих Турция получала, наверное, больше дивидендов.
Исламизм Эрдогана во внешней политике – это претензия на роль первой скрипки во всем мусульманском мире? Заслуженно турецкого президента называют новым султаном, который стремится восстановить величие уже ушедшей в историю Османской империи.
Здесь исламизм – это производная паносманизма, потому что именно на этом Эрдоган в свое время пришел к власти, удерживал свои позиции. Он предлагал рядовому турку принципиально иную глобальную роль Турции в мире, да, не страны, которая на протяжении десятилетий стоит на коленях перед Европой и умоляет, чтобы ее взяли в состав Европейского Союза, а абсолютно автономного игрока, который пытается обратиться к своим корням, когда Турция была центром на Ближнем Востоке. Поэтому в данном случае я думаю, что исламизм во внешней политике, он скорее необходим Эрдогану для того, чтобы это был некий продаваемый продукт для внутреннего потребления, за счет чего он бы мог получать какие-то внутренние очки. Другое дело, что, конечно, эта политика на протяжении там последних лет дает сбои, и если еще там к 2011 году, к 2012 году можно было говорить о том, что эта политика успешная, то в последние годы успех этой политики уже не столь очевиден, но тем не менее для рядового турка, как мне кажется, это гораздо более приемлемо ощущать себя частью Ближнего Востока, где Турция себя чувствует более органично, нежели частью западного мира, где вот Турция отводится второстепенная роль, периферийная.
Эрдоган в своей победной речи особо отметил, что продолжит бороться с террористическими группировками, в первую очередь в Сирии. Цитата: «Чтобы на родину могли вернуться наши сирийские гости». И он отметил, что подобная политика усилит позиции Анкары на мировой арене. То есть речь идет о курдских группировках и о курдском вопросе. Это такая идефикс Эрдогана.
Это, безусловно, относится к курдам, но Курды нужны Эрдогану в данном случае для того, чтобы продолжать хоть какую-то роль играть в сирийском кризисе. Потому что, конечно, за последние 2 года роль Турции в сирийском кризисе заметно упала. И от Турции не так уж много зависит глобально в будущем Сирии. Поэтому для того, чтобы оставаться одним из акторов сирийского конфликта, вот этот вот курдский фактор Эрдогану нужен. Потому что в противном случае Сирия окажется одним из самых больших фиаско во внешней политике всего эрдогановского правления, потому что, имея очевидные интересы в Сирии, страной, которой у Турции самая протяженная сухопутная граница, да, Турция вышла из него, не добившись ничего, при этом потратив колоссальное количество ресурсов разного рода. Поэтому, конечно, просто выйти из сирийского конфликта Эрдоган не может. Победителем он оттуда не выйдет. Ну, потому что режим Асада уже не изменить, и ни о каком там турецком присутствии говорить не приходится. Но хотя бы какие-то дивиденды, вероятно, Эрдоган из сирийского конфликта получить хочет, хотя бы связанные с курдами. Да, по крайней мере, это опять же это тот продукт, который продается для внутреннего потребления, который может дать ему какие-то внутриполитические очки. Поэтому я так думаю, что в данном случае курды – это вот та самая естественная привязка для того, чтобы оставаться одной из стран, от которой в той или иной степени зависит будущее Сирии. Ну, по крайней мере, в этом, в общем-то, заинтересована и Россия, что Эрдогану тоже, безусловно, играет на руку.
Отношения с Россией у Турции при Эрдогане в последние годы напоминали график температуры тела у больного малярией. Нынешняя победа приведет ли к тому, что с Владимиром Путиным Эрдоган может начать вести себя еще более независимо, ну, как, впрочем, и со всеми остальными мировыми лидерами. Например, возьмет и станет громче заявлять, что Крым России не принадлежит, что там власти угнетают крымских татар и так далее.
Думаю, что в целом политика останется именно такой. Тут ни о каком стратегическом партнерстве речи быть и не может. И, по-моему, это для всех очевидно. С этой точки зрения, конечно, Эрдоган будет делать преимущественно то, что ему выгодно. Прежде всего, то, что его собственное население могло бы с удовольствием принять, и что бы давало ему какие-то бонусы. Поэтому мне кажется, что здесь продолжится политика, при которой Турция пыталась взаимодействовать со всеми странами региона, насколько это возможно, в одно и то же время.
Я беседовал, напоминаю, с востоковедом Леонидом Исаевым. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!